У эфіры радыё «Свабода», тут Ганна Соўсь. У гэтай гадзіне эфіру вы пачуеце. «Свабода ў турмах» – новая перадача пра прэзідэнцкія памілаванні ды пакаранне абвінавачаных у забойствах. Паштовая скрынка 111 – агляд вашых лістоў на «Свабоду». Гутарка з расійскім гісторыкам Андрэем Зубавым пра ўварванне расійскіх войскаў ва Ўкраіну. І «Свабода без гальштукаў» на тэму «Звярыны твар вайны». А зараз я перадаю мікрафон Алене Струве.
Свабода ў турмах.
Як выжыць у турме?
Вопыт вязняў і іх блізкіх.
Медычныя і псіхалагічныя парады.
Чым розняцца вязніцы ў Беларусі і за мяжой?
І як не згубіцца на свабодзе?
У серыі Алены Струве.
Добрый день. Размещенная на сайте «Свободы» позаминулая программа про расстрел, как высшую меру покарания за особливо тяжкое забойство, стала самой читанной «Свободой» у тюрьмах в жнивне, да и набрала наиболее отгуков. Все, что пишется про такие злочинства, да и такие покарания, не застается без реакции слухачов, да и читачов. Бо ситуация, когда один человек позбавляет життя другого, тычется не только права, але і моралі, антрапалёгі. І тут, як адзначаюць нашы корэспандэнты, падыходы людзей у мантых, ды проста людзей вельмі адрозніваецца. Сёння пра тое, як караюць тых, хто пераступае мяжу добра ды зла, суддзі, і як трэба караць зло, згледзячы астатніх людзей. У адным са сваіх допісаў наша сталая чытачка Галіна распавяла. Недзе, здаецца, у 9-м годзе прэзідэнт памілаваў 4 жыхароў адной вёскі на Гомельшчыне, якія засеклі свайго аднавяскоўца. Самы вялікі тэрмін там быў крыху болей за 5 гадоў. Многія забойцы ўжо павыходзілі за кратаў. Хацелася б ведаць, як памілаваныя пражылі гэты час на волі, наколькі апраўданы быў такі шырокі гуманітарны жэст. Наша программа побывала у вёсцы Пухавічы Жыткавіцкага району, где здарыўся той жудасны самасуд. Але спачатку узгадаем саму гісторыю, якая 5 гадоў таму скалыхнула Беларусь, а цяпер пакрысе стала забывацца. Тады у Пухавічах 4 маладзёнаў, сярод якіх адна дзяўчына, па зверску забілі свайго аднавяскоўца Мікалая Макарэвіча, бо падазравалі яго ў падпалах з таго сена ды гаспадарчых пабудоваў. Забілі бухамі сякера ў хмызняку. Пад вечар вярнуліся, аблілі знявечанае цела бензінам, падпалілі і рушылі святкаваць новы 2009 год. Па факце забойства арыштавалі Сергія Алеферовіча, Ігара Макарэвіча, Таццяну Юхневіч і Александра Петручэню. Але неўзабаве іх адпусцілі, умяшаўся прэзідэнт Александр Лукашэнка. На нарадзе сілавікоў ён асабіста загадаў выпусціць забойцу пад хатні арышт. Ад таго часу ўсіх 4 вазілі на допыты, а потым і ў суд міліцэйскай машыны ці аўтобусам. Гомельскі абласны суд пакараў забойцу мінімальна. Сергія Алеферовича Ігара Макарэвіча асудзілі адпаведна на 5 і на 3 гады. У калёне іх не адправілі. Пакарання адбывалі пад тым жа хатнім арыштам. Дзеянні памагатых у забойстве Таццяну Юхневіч і Александра Петручэні суд перакваліфікаваў на ўкрыванне слядоў асабліва цяжкага злачынства. Абое атрымалі па 2 гады абмежавання волі без накіравання ва ўстанову адкрытага тыпу. Цяпер падчас нашай кароткай сустрэчы галоўны фігурант у гучнай справы Сергій Алеферовіч, які надалей жыве ў Пухавічах, трымаецца з намі на адлегласці 2 метры. Размаўляць не жадае, спасылаецца на занятасць гаспадаркай дзецьмі і акурат, як перад судом, цвердзіць усе пытанні да адваката. Адзін з жыхароў Пухавічаў, які добра памятае тую рэзанансную справу, распавёў, што акрамя Алеферовіча усе астатнія ўдзельнікі забойства паз'язджалі з вёскі хто куды.
Тут адзін Алеферович Сергей. Ён на чырвоным робіць у кумнухозі, механік КНС-кі. Тут роботы няма. Ігар Макарэвіч, ён дзе-то ў Пятрыкові робіць. Його дома не будзе. От на выходні ён прыязджае. Петручэня, не ўехалі. Короче, і маці ўехала, і браты, вони покінулі селішы. поїхали. Хата сталася. Продали ту хату. А Таня, вона где-то вийшла замуж. Вона мосирить, що вона там на хімії була. Їх прикрили. Підписи, що пішли туди до Лукашенка, щоб не судили.
Що до забитого Миколая Микаревича, то не усі у Пуховичах по їм бідавали, бо шмат хто лічив його підпальщиком.
Хто жалів, а хто не жалів, вони поїли. Ну, я то колю м'язка. Самосуд, я то плохо. Це теж добра нема, шака. Це як самосуд, добра нема.
Є ще один лясковець, який назвався Миколаєм, згадує, що ті, хто у Пуховичах мав на забітого кривду, навіть узрадувалися, що булого загадчика ферми Макаревича, який вернувся з турми і нідзе не працював, більш не стало.
Коли він палів, коли він у хату приходив, стукав в окна, двері вирив. То ти раді були. За його то тут мало хто.
Сестра забитого Миколая Валентина Макаревич каже, після того, як забойцам замінили покарання на хатні арешт, тіє відчули свою перевагу і навіть демонстрували яє.
Вели само вульгарно. В отношенні к нам мені много було погрозу. Аліхвєров Сергій не встрахав много на вулиці. Понимаєш, таке було, що взяв бутылку вина, відкрив і мені на голову вулив, облив мене вином. Я не могла йому відповісти і помощи нету. Де міліція не діє? Я ніхто. З'якалося, це було.
Валентина лічить, що нехай би брата судили у випадку, коли б доказали вину. Його ж 31 снежня випустили з міліції. І в той же день з ним розправилися молоді військовці.
Я вам прямо скажу, хоча мені грубо це говорить, можна мені забити того по кличці Качана, Алі, Ігора, то вам один говориться, дай мене відпустити під амністію, 5 років ходити і посміються. Можна так усіх. Моя мама погибла через його, скільки перенесла. Большую трагедію. Понимаете, головешку, Полину головешку, обинтованного куклу привезли из детского мира. Брата моего, покойного Николая, ни зубов, ни носа. Сказнили, стравмировали и уши, и язык был. И еще эта верхняя часть головы черепа, все сбита, снятая была. И головой, и член отрезали, и звери. Ну какой же президент, хоть Лукашенко? Ну ты уже разобрался. Он еще не пошпивается, это Сергей Качан. По кличке на его говорить. Мой президент Лукашенко, батько хросный, второй. Я могу любого наказать, да.
Женщина розповіла, що другі забойці брата, Ігор Макаревич, сам винуватся у яє у погрозах. Був навіть суд.
Макаревич Ігор теж скільки раз мені вгрожав. Даже, понимаете такое, написав участковим, визвав слідувателям, що я как будто їх угрожала, що там шутки, що там такое ото. Правда був суд. Суд мене оправдав. Зачем ти такое ложне показання давав? Суд подав за угрози, от как будто угрози. Розрешився ми так. Слідувачель Костюченко сказав, пиши заявлення, що вона ні в чому не виновата, і щоб ти її більше не трогав.
Говорила жихарка вёски Пуховича Валентина Макаревич. Її брата забили 5 років тому одновязковці. Тое, што забойцы, хай сабе яны забілі нават нягодніка, прэзідэнцкай ласкай былі вызваленыя з-пад адказнасці і ў выніку ніводнага дня не прабылі ў месцах пазбаўлення волі, выклікала, мякка кажучы, непаразуменне сярод юрыстаў, праваабаронцаў, грамадскасці. З лёгкай рукі былога адваката, а цяпер праваабаронцы Гары Паганяйла, шмат хто характарызаваў тое памілаванне як прававы маразм. Паводле калегі Паганяйлы Паўла Сапелкі, у конкретном выпадку злачынцы не просто не атрымалі адэкватнага пакарання, яны не атрымалі пакарання ўвогуле.
Преступники не получили адекватного наказания. Можно вообще говорить о том, что они не получили наказания. И, как правило, это и возмущает всегда потерпевших. Я мало видел очень потерпевших, которые там пробовали исключительно там смерть за смерть или отрубить руку за кражу. Или, там, я не знаю, высечь розгами за хулиганство. Потерпевшие всех хотели того, чтобы преступление повлекло наказание. Просто наказание.
В эфире «Свобода» у турмах протягиваем программу. Жонка осудженого на 18 годов Петра Кучуры, про его присуд мы рассказывали у наших минулых передачах, не может навод супоставить с пуховицкой историей тое, за что на долгие 18 годов с дня осудили ее мужа. А ведь там, где суд залежит от президента, махчимое и не такое, каже женщина. Многим догэтуль не заразумело, чему спешались покарать смертью двух витебских хлопцев. С иншого боку, расстрелу позбег осудженный на вышку сынок судьи с Гомельщины. Смиротное покарание решением Верховного суду было отменено, не глядяши на всю доказанность забойства. Генеральная прокуратура потом робила некие спробы покинуть присуд усилия, але так ничего и не удалось. История ж с помилованием пуховицких забойцев увогуле суцельный сюр.
Это все делалось умышленно. И преступление это планировалось. Это везде видно из их показаний. Вот стоит вопрос. Почему убийцы, люди, которые, во-первых, ранее, там, по-моему, несколько ранее тоже привлекались, и кое-кто из них был осужден, но только без отбывания срока в колонии закрытого типа. Его срок не закончился, а он совершил это убийство. Говорит о том, что этот человек социально опасен. То, что им пожизненно должно быть, это да. У нас получается, суд зависим, и даже та же Генеральная прокуратура, Верховный, от президента. Кто давал указания по поводу их помилования?
Тем часом на пожитцевом, додає моя суразмолца, сидят те, кто осуджены несправедливо, все у вынику притягнутого обвинувачивания.
Ранее это было 37%, теперь 49%, что вот только вот это вот количество, 49% признает вину в убийстве. Много, конечно, есть, которые совершенно не совершали. Кто есть, которые совершили преступление, но на них еще во время вот этих вот пыток, когда выбивают показания, вешали еще другие. И вот люди получали вот это пожизненно.
Такие высновы Людмила Кучура робит на подставе того, что тягом 10 апошних годов вела листование с осудженными на ПЗ.
Я общалась через письма с пожизненно осужденными. И все они считают, что лучше смертная казнь. Один из пожизненно осужденных отменили вот этот срок пожизненно, а дали уже просто срок, да, там 17 лет, то он говорил, если бы мне не отменили пожизненно, то я бы уже хотела обращаться к президенту, и у нас, говорит, там собралось нас несколько человек с письмами, чтобы нас расстреляли. Жить в тюрьме в таких условиях и таких муках для меня, говорит, лучше был бы расстрел. Это даже, говорит, хуже смерти, для них это ад.
Таких, як гэты чалавек, на пажыццёвым не адзін і не два. Пасля таго, як яму, адзінаму ў гісторыі крымінальнай Беларусі, адмінілі пажыццёвае, у іншых пазэшнікаў з'явілася надзея на нейкі прагляд справы, адзначае Людміла Кучура. Яшчэ на пачатку вясны на пажыццёвае, як на нейкі цуд прэзідэнцкага памілавання, спадзявалася і невялікая сям'я з Вілейкі. Сёння маці расстраляного ў красавіку Паўла Селюн живе, як пустельница. Вельми редко покидає стіни дома, де тої ділі найпільніші потреби. Недавно яна мусила заїхати у городню, у обласний суд. У ефірі «Свобода у турмах» протяг програми «Не у забаві».
Свобода у турмах. Як выжить за кратами. Ведущая циклю Алена Струве.
У эфире «Свобода у турмах» протягиваем программу. Сегодня про то, як карают тих, кто переступает межу добра да зла, судьи, и як треба карать зло, взглядяша остатних людей. Ситуация, когда один человек позбавляет життя другого, тычется не только права, але и морали, антропологии. И тут подходы людей у мантых, да просто людей, вельми отрозниваются. Была жнівенская раніца. У городе з ночи было прохолодно. Хоть показалося солнце, резкий ветер робил надворье неутульным. Першими на ганку городенского областного суду спустились правооборонцы Роман Юргель и Владимир Хельманович с пакунками, у яких были речи расстреляного за подвойное забойство Павла Селюна. Абодва яны прысутнічалі пры выдачы гэтых рэчаў ягонай маці Тамары. Наступіла пауза, больш ніхто не выходзіў. Раптоўна дзверы судовага будынку расчыніліся. Невысокая жанчына выйшла спінай наперад. Паветра прарэзаў жахлівы лямант. Будзьце вы праклятыя. Усе побач судом былі прыгаломшаныя. Ужо спусціўшыся з ганку, яна пракрычала гэта яшчэ некалькі разоў на ўсю вуліцу, павернуўшыся да вокнаў. Будзьце вы праклятыя. Ужо пазней на аўтобусным прыпынку, крыху супакоіўшыся, Тамара Сілён расказала, што толькі з дапамогай праваабарончага цэнтру «Вясна» ёй праз 4 месяцы пасля расстрэлу ўдалося атрымаць рэчы сына нябожчыка. Што адчувае яна цяпер, атрымаўшы гэтыя рэчы?
Я не асазнаю, што сына не атрымаецца, для мяне он ёсць, потому што я не видела его мёртвым. Для мяне он есть. И для меня он живой, потому что до тех пор, пока я не увижу его тело, я не буду верить, что это так, что это такое произошло. Это боль со мной остается каждую секунду.
Сведкам здарэння перад абласным судом быў Віктар Сазонаў з гарадзенскай вясны. Ён дапамагаў Тамары Сялюн несці пакункі, стараўся яе супакоіць. Віктар Сазонаў.
Людзі, што гэтыя, сваякі, маці, бацькі, родныя, яны што, у чым вінаваты, за што іх караюць? І людзі ў такой вялікай роспачы, сваякі пішуць, непасрэдна пішуць першым асобам гэтыя лісты, што аддайце хоць цела, ці пакажыце хоць магілку. Гэта ж так проста. Адмяніць вот гэтую страшную сталінскую традыцыю, вярніся сваякам цела. На што ж вам гэта цела? І вот вельмі псіхалагічна цяжка проста глядзець. Вот прыехала жанчына атрымліваць рэчы расстралянага сына. Яна прывезла з сабой усё, што можа пра яго напомніць. Яна дастае гэтыя лісты, якія ён пісаў з турмы, плача, дастае фотаздымкі, паказвае вот твар гэтага чалавека. Яна ўспамінае, які ён быў сын. І вот гэтыя лісты, которые яна паказвае, я так сам вот пачытаўшы, ледзьве не плачыш, пісаў ён па-беларуску гэтыя лісты. Пісаў нейкія выказванні.
Праўдападобна, Павел Сялюн быў першым у гісторыі незалежнай Беларусі смяротнікам, які пісаў з турмы на беларускай мове. У апошняй паштоўцы, датаванай 16 красавіка, за 2 дні да смерці чытаем. Вітаю, дарагая матуля. Далей перапісаны расійскі верш. У дужках знізу пазначаны аўтар, паэт 19-га стагоддзя Афанасій Фет. Заканчваецца ліст словамі: «У мяне добра ўсё. Не хвалюйся дарэмна, не турбуйся наконт знешняга, матэрыяльнага, беражы сябе». Віктар Сазонаў працягвае.
Па-першае, відаць зразу, што чалавек разумны, канешне, учынак зроблены, страшна зроблена. Але тым не менш, вот, калі глядзець гэтую душу чалавека, яшчэ раз пераконваешся, што смяротна пакарання ўсё ж такі быць не павінна. І чалавек павінен мець шанец на жыццё, на перавыхаванне сваё. Безумоўна, небяспечных людзей трэба ізалёваць ад грамадства. Але калі грамадства помсціць, расстрэльвае, дзяржава гэтага рабіць не павінна. І Беларусь сёння адзіная краіна ў Еўропе, якая практыкуе смяротнае пакаранне. Гэта кладзецца на кожнага беларуса, таму што кожны з беларусаў мае дачыненне да кожнага забітага. І калі па нейкай прычыне, па судовай памылцы, ці па якой яшчэ прычыне чалавек расстраляны несправядліва, то кожны беларус нясе за гэта адказнасць, таму што грамадства павінна змагацца супраць гэтай з'явы.
Гаварыў гарадзенскі праваабаронца Віктар Сазонаў. Былы адвакат, а цяпер праваабаронца вясны Павел Сапелка трымаецца думкі, што забойца кшталту расстралянага Сялюна ўсё ж трэба лячыць, а не караць.
Мне кажется, что таких людей нужно скорее лечить, чем наказывать. Есть психиатрические учреждения, которые по условиям безопасности ничуть не уступают пенитенциарным учреждениям. А что касается гуманизации, то они еще, наверное, и подальше стоят, потому что если заключенный еще может там какие-то писать жалобы, то жалобы больного просто лягут в его карточку медицинскую.
Павел Сапелка перакананы, што на сённяшні дзень пажыццёвае зняволенне рэальная альтэрнатыва расстрэлу.
У человека, который попадает на пожизненное заключение, есть хоть какая-то заветная мечта и цель, к которой он может стремиться и, соответственно, отбывать бессрочный срок, хорошо сказал, уважением к тюремным правилам, то есть соблюдать закон. С другой стороны, есть инструмент, само по себе определение пожизненное наказание, которое может сдерживать людей от совершения самых тяжелых преступлений.
Поводле Павла Сапелки у белорусских пенитенциарных установок згодно с международными обязаниями не повинны порушаться нормы утримания вязнев за кратами. Тем не меньше, на его думку, пожизненное покарание в белорусских вязницах поводле своих умовов не горшее за вязницы той же Центральной Америки.
В принципе, если бы еще эта система, я имею в виду пенитенциарную нашу систему, более-менее открыта для общественного контроля, ну, она бы уже была близка к тому, чтобы выполнять свои функции. Конечно, это не та ситуация, как сидит там некий господин Брейвик, но функцию изоляции человека, который опасен для общества, такое наказание выполняет.
Але, звертаюся до моего суразмовцы, пожитцевое покарание забойцев в большинстве інших краинов мае все ж некий сенс для грамадства. Так у Норвегии с такими злочинцами працуют психологи, как дать батькам да наставникам необходные веды про то, коли, про яких поводинах десяти треба бить тревогу да и звертаться до адмысловцев. Не кажу уже про то, что у большинстве замежных турмов цивилизованных краинов пожитцевики працуют. Все ставят державу перед собой некую мету, окромя изоляции злочинца-позешника.
Ну, это недоработка пенитенциарной системы. Во-первых, осужденные к пожизненному заключению не обеспечиваются работой. Но это проблема учреждения, потому что учреждение должно создать им такие рабочие места, которые, с одной стороны, там не позволили бы им наносить вред себе или окружающим. С другой стороны, чтобы в этих рабочих местах был какой-то экономический толк. Я так понимаю, что департамент исполнения наказания взяли вторую половину проблемы. Поняли, что экономического толка от этого никакого не будет, поэтому заключенных, насколько я знаю, работой вообще не обеспечивают.
Вядома, что правоборонцы США звернулись до Урада с тем, как пожизненный присуд за шерех злочинства, найперш негвалтованных, был отменен, бо окромя видовочной несправедливости, это выкликает шмат миллиардное марнование с бюджету. Что думает на это конт Павел Сапелка?
Знаю, может быть, на Брейвика расходуются миллиарды. Я сомневаюсь, что на содержание наших заключенных, пожизненно заключенных, тратятся миллиарды. Ну да, действительно, обеспечить им безопасность требует больших усилий. Да, конечно, на них там больше задействуется персонала, но ну что поделаешь, это общество, по сути дела, отдает им свои долги. Эти пожизненно заключенные, они к нам не с Марса занесены. И зачастую, и как правило, они даже не приехали из соседнего государства. Это мы их воспитали таких.
В эфире «Свобода в турмах».